Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим о человеке, который был выдающимся военачальником, но прославился он далеко не победами. Скорее, прославил его нравственный облик. Он был рыцарем белого дела, и притом рыцарем без страха и упрека, который шел в бой, а не столько даже, чтобы победить, а в большей степени, чтобы умереть с честью и быть человеком, который до конца был верен своим принципам. Итак, наш сегодняшний герой – генерал Сергей Леонидович Марков. И для того, чтобы рассмотреть со всех сторон полноценно его многогранную личность, мы позвали сегодня замечательного специалиста по истории войн Константина Залесского. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, традиционно, если мы портретируем кого-то, то я прошу визитной карточкой буквально в 3-4 фразах то главное, что должно всплывать в сознании наших радиослушателей, когда начинается разговор о генерале Маркове или затевается какая-то сетевая дискуссия.
Вы очень хорошо сказали, что генерал Марков запомнился не победами и поражениями, а тем, какой личностью он был. Так вот, генерал Марков, его можно дать характеристику одной фразой. Генерал Марков – это легенда белого движения. Причем в белом движении в нашем было много легенд, но легенды, подобной генерала Маркову, не было. Во-первых, потому что это была первая легенда, а во-вторых, ни один генерал белой армии не удостоился того, что его именем был назван город.
А вот что за город, я и правда не слышал об этом.
В 1918-20 годах так назывался нынешний город Сальск, а тогда станица торговая.
Город Марков?
Город Марков был, да.
Ну а что, может быть, вернуть историческое название?
Ну, конечно, это было, условно говоря, это не на государственном уровне, то есть, ну, было приказано, что вот, да, вот так вот назвать. Ну, там, где он погиб как раз.
Ну, почему же?
И сейчас, кстати, продолжу. В Сальске, уже в Сальске, в 2003 году был открыт памятник первому деятелю белого движения в нашей стране. И это памятник генералу Маркову.
Ну что ж, мне кажется, это вполне себе на правительственном уровне, только на уровне правительства белых. Да. Добавим то, что Сергей Леонидович был невероятно красив, и фотографии, сохранившиеся с тех пор, передают благородные черты его лица.
Да.
Ну а теперь давайте попробуем пойти от основ, так сказать, от истоков его жизни. Итак, Сергей Леонидович родился
в 1878 году, в год окончания русско-турецкой войны.
И погибнет он в возрасте 40 лет.
Да, да, да. Будучи генерал-лейтенантом.
Будучи генерал-лейтенантом, это очень хорошая карьера, но человеку пришлось пройти через 3 войны и притом побывать в самом пекле неоднократно.
Да, неоднократно, причем принять самое активное в этом участие. Вот он был, он родился в семье подполковника артиллерии, то есть он был потомственный офицер. Он родился в городе Кронштадт, то есть, скажем, отец служил в крепостной артиллерии, хотя сам он был из Московской губернии, происходил, почему, в принципе, его и послали учиться в первый московский кадетский корпус, ну, как бы, по принадлежности уже, так сказать, по родовой. Вот, возможно, вот его, так сказать, вы говорили о его очень симпатичном внешнем виде, возможно, тут сыграла роль его матушка. Матушка у него была из семьи Аларов, это французский род, у него дедушка был просто француз, который приехал в Россию, был книготорговцем, вот, занимался там вот всякой такой пищебумажной продукцией. Вот, и вот Маркову было четверо братьев, их было четверо братьев Марковых, и что, кстати, печально, значит, в 1904 году погиб его брат на русско-японской войне, брат Леонид погиб, и к этому времени два младших брата уже тоже умерли. То есть он был последним из братьев.
Ну, во всяком случае, его славу в значительной степени отбрасывает отблеск и на всех остальных членов его семейства. Да. Мальчик очень прилично учился, но ничего блестящего мы не видим. Мы видим, так сказать, просто хороший, способный.
Очень хороший, очень способный. То есть он хорошо, прекрасно окончил кадетский корпус. Ушел он в Константиновское артиллерийское училище. Ну, это традиция. Типа, отец служил в артиллерии, сын идет в артиллерию. Тут вопросов, в общем.
Может быть, использование даже каких-то связей.
Возможно, но, в общем, Константиновское — это не Михайловское. Это Михайловское все-таки такое более
привилегированное.
А Константиновское, хотя тоже хорошее. Он оканчивает прекрасно Константиновское училище, выходит в артиллерию, причем его знания... Они сразу показывают, что, ну, в общем, он долго не будет задерживаться на всяких вот этих строевых должностях, и он уже очень скоро уходит в Академию Генштаба.
Николаевскую академию он заканчивает.
Он заканчивает ее в 1904 году.
И моментально идет на фронт.
Да, причем заканчивает блестяще, то есть очень хорошо, прекрасный показатель, и сразу, естественно, отправляется на фронт. Причем, естественно, он отправляется на... Никто изначально молодого офицера сразу на фронт гнать не собирался, но это было его личное прошение. То есть он хотел на фронт. И это будет с ним происходить всю оставшуюся его жизнь. То есть Марков... В данном случае штабс-капитан Марков, потом там капитан Марков, полковник Марков, генерал Марков, он всегда будет стремиться на фронт.
Но этот человек исполнен был отваги и хотел быть военным боевым с юных лет. Это, ну, война, это в какой-то степени была его мечта, как бы парадоксально это ни прозвучало. А на русско-японскую войну он прибыл молодым офицером, не имел особенных возможностей на что-то повлиять, чем-то командовать, но показал себя храбрецом. Да.
И главное, что здесь вот это чрезвычайно интересно. Ведь на русско-японской войне он молодой генштабист, он служил в штабах всю войну. Он сначала попал в штаб маньчжурской армии, потом он служил в штабе восточного отряда. И вот, то есть, ну, человек потом был старшим адъютантом корпуса, штаба корпуса, то есть занимался, ну, бумажками он занимался, старший адъютант, представление к наградам, все. И при этом Марков умудрился принять участие в каком-то бесконечном количестве боев. Первый бой у него состоялся уже 16 августа 1904 года. И, ну, и потом были еще бесконечные количества боев. И вот, человек, который всю войну прослужил на штабных должностях, возвращается с русско-японской войны с наградами. До этого у него не было ни одной. Он получает Анну четвертой степени, то есть клюкву, ну, на знак, на саблю.
Темляк.
Темляк, да, и значочек. Он получает Анну третьей, он получает Станислава третьей, Станислава второй, и еще и Владимир IV. Все с мечами.
То есть, иными словами, надо быть очень необычным штабистом для того, чтобы постоянно попадать в зону боевых действий.
Люди, которые всю войну прослужили на строевых должностях, там, предположим, там, в казачьих войсках, не факт, что могли получить такой набор боевых наград. То есть, вот он показал себя... С одной стороны, к нему не было никаких, да, при этом к нему не было никаких претензий с точки зрения генштабиста. То есть, ну, там вот бросил все свои штабные должности и пошел там воевать. Нет, он выполнял и, в принципе, был на хорошем счету. И вот это, вот как бы, ну, заканчивается, да, война, вот война заканчивается.
В каком чине он завершает свои приключения на полях сражения русско-японской?
А он, значит, с капитаном. Капитаном, и довольно скоро получает подполковника. Ну, уже так чуть-чуть попозже, вот он, когда там пошел на должность в военном, в главном управлении генштаба он попал.
То есть, если я правильно понимаю, то Марков получил не столько даже ордена на русско-японской войне, сколько он получил репутацию храбреца.
Да, он получил...
Притом дельного офицера.
Да, он получил репутацию, с одной стороны, храбреца, но в данном случае, после русско-японской войны, репутация храбреца была хорошая, но это было не обязательно. Ну, войны-то нет, войны в ближайшем будущем пока. Он получил репутацию хорошего штабиста и одновременно храброго офицера, что очень ценилось. Поскольку он вот вернулся капитаном генштаба, капитаном, и вот пока на уровне капитана еще непонятно, какая карьера. Генштабисты в русской армии, они до, ну, примерно, так вот, до полковника, у них, они еще четко не вырабатывали, они занимали разные посты, штабные, командные, а вот уже после полковника там намечалось, куда пойдет человек, по командной линии или по штабной. Ну, то есть уже на высших командных постах, естественно.
Марков, есть... Марков не дорос пока.
Нет, не дорос. Марков как раз вот он пришел, вернулся с войны, получил цензовое, женился. Женился на княжне Путятиной, кстати, женился достаточно. Семья, кстати, была очень приличная в том смысле, что она была состоятельная.
Это были князья? Между прочим.
Ну, князья в России были разные.
Ну, это были природные Рюрикович Путятины, хотя и, так сказать, не первого сорта, не самые знаменитые, но тем не менее.
Но были близки ко двору. И вот можно напомнить, что супруг, то есть, простите, брат супруги Маркова, Путятин, князь Путятин. Это тот самый полковник князь Путятин, который состоял как-то в военной канцелярии государя, и на его квартире великий князь Михаил подписывал свое отречение.
Ну что ж, пока мы до этого не добрались, пока мы только-только завершили с русско-японской войной, и я думаю, будет правильным, если сейчас мы почтим память героев русских, которые лежат под землей в Маньчжурии замечательным вальсом на сопках Маньчжурии.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы разговариваем о рыцаре белого дела генерале Сергее Леонидовиче Маркове. И по лабиринтам его судьбы ведет нас выдающийся современный военный историк Константин Залесский. Ну что ж, от одной войны до другой так вышло, перерыв был невелик, менее десятилетия. И Марков сделал часть своей карьеры до Первой мировой войны, но взлетел он именно в эпоху Первой мировой.
Но вот здесь очень интересна именно личность Маркова. Дело все в том, что мы как бы вот, ну, вот легенда о генерале Маркове, она как раз и заключается в том, что этот белый рыцарь, безрассудно храбрый человек, да, так сказать, ну, слуга царю, отец солдата. Так вот, межвоенный период, который был действительно не, очень небольшой, он послужил на штабных должностях, и в 1908 году он попал в Петербург. Он стал помощником делопроизводителя в генеральном штабе. И вот здесь Марков раскрылся совершенно по-другому. То есть мирное время, места подвигу, в общем, пока нет. И выясняется, что Марков, будучи генштабистом еще, оказывается великолепным преподавателем и великолепным военным теоретиком.
Причем не где-то, а в Академии Генштаба он преподает.
Сначала он получает опыт в Михайловском артиллерийском, а потом его приглашают приглашают, он как раз он становится полковником, его приглашают в Академию Генштаба. Это вообще, в принципе, нонсенс. Вообще в Академию Генштаба так не приглашают. А его приглашают читать лекции в Академию Генштаба. Мало того, он, кроме того, что он читает лекции в Академии Генштаба, он успевает издать книги «Военная география иностранных государств», «География внеевропейских стран», серию статей, приказы Скобелева во время русско-турецкой войны исследования, несколько статей, статью про Сандепу, статью по реформам Александра II и Александра III.
Но он как преподаватель в какой степени выполняет работу человека, который для своих учащихся готовит пособие? Это в значительной степени шло на учащихся Академии Генштаба.
Конечно, конечно. Но это же надо все успевать. И он это все успевает.
Но он еще молоденький.
И очень активный. Причем вот тогда уже складывается, уже четко виден его характер. Он человек резкий. Он абсолютно, как это вот у нас говорят там, не...
Принципиальный.
Нет, он абсолютно принципиальный, резкий. Но вот он не ищет компромисса, он не хочет понравиться кому-то. То есть в ряде случаев бывает грубый. Был случай, когда он просто в Константиновском училище, ну вот не понравился ему, как отвечали, он всей группе поставил единицы и нули. Там скандал был, но он всей группе поставил. Вот. Они ему гроб прислали на дом за это. Но он, кстати, не возмутился. Вот. То есть человек отходчивый.
Но, с другой стороны, гроб, хороший гроб всегда пригодится.
Да. Вот. В общем, он был человеком резким, за словом в карман не лез, и... Вот тут возникла совершенно потрясающая вещь. Он всегда себя вел одинаково, но при этом, если он был на штабной должности, то все считали, что это приехал столичный франт и выпендривается. Он точно так же себя вел на командной должности, и все говорили: «Какой у нас командир?»
Нет, ну, а, собственно, в каком чине он въехал в огненные врата Первой мировой?
Он вошел в полковником.
Причем полковником именно штабистом, пока он не на командных должностях.
Да. Он как именно что штабистом, и его, вот как в момент начала войны, он отправлен в управление генерал-квартирмейстера штаба Юго-Западного фронта.
А генерал-квартирмейстер — это не только тот, кто занимается поставками всего необходимого в армии, но и разведкой.
Да. Именно. И как раз у Марков получает назначение на отделение разведки. Ну, тут надо, правда, сказать, что он попал очень удачно в штаб Юго-Западного фронта, потому что штаб Юго-Западного фронта возглавлял генерал Алексеев Михаил Васильевич. Вот, и как раз они в академии вместе преподавали. То есть, конечно, Алексеев был мэтр, а Марков был молодой профессор, но, тем не менее, вот как бы он его привечал. И поэтому как-то вот какое-то время Марков служил вот именно на разведке в Юго-Западном фронте. Напомню, что как раз Юго-Западный фронт, разведка, это как раз Галицийская битва, это как раз очень серьезные успехи русской армии. Вот. И потом, надо сказать, что Марков довольно много поменял постов во время войны. Почему? На самом деле Марков тянулся к работе командной.
Да, и как только можно было, он достаточно высокий штабной пост менял на более низкий, но именно команд. Чуть ли не начальник штаба переходил на командование полком.
Да, и по личной просьбе. То есть сначала он получил штаб начальником штаба в одну дивизию, его послали, потом его послали начальником штаба в ту самую знаменитую 4-ю железную стрелковую бригаду, которая была развернута в дивизию и которой командовал Антон Деникин. И вот там-то он как раз, сначала его не приняли, сказали: приехал тут, командует начальник штаба, тоже мне. А когда он попросился командовать полком, выяснил, что он великолепный командир полка. И он получил. Но ситуация в русской армии заключалась вот в чем. В русской армии в связи с ее ростом во время Великой войны категорически не хватало офицеров генштаба. И даже поэтому уже во время войны была резко повышена планка для офицеров генштаба. То есть если до войны начальник штаба дивизии был полковник, то во время войны эта должность была переведена в генерал-майорские. И когда Марков и спросился на полк, на 13-й стрелковый, и начал с ним, почти год он им командовал, его не утверждал никто в этом, в этой должности, то все время очень сильно наверху возмущались.
Ну как же так, ценный кадр.
Ценный кадр, конечно, причем ценный.
Да, главное, и что он балуется, ерундой занимается, командует полком, ходит в атаке, подставляет под свинец свой лоб, а должен работать.
Причем все же знают, что он под свинец свой лоб подставляет, поскольку идут же представления на награды. Он получает и Анну второй степени, он Владимира третий получает, он мечи получает, он получает георгиевское оружие.
Ну, сразу скажем, что орден с мечами – это орден, который заработан в боевой обстановке. Да.
Он получает георгиевское оружие, он получает Георгий четвертой степени. Наконец, в общем, ну, в принципе, так сказать, он уже получает генерал-майора. Потому как уже пора. Ну, то есть еще не получает, но уже представление пошло. И тут, значит, народ возмущается, говорит, все наверху. Причем нельзя же сказать, что вот человек просто имеет склонность к боевым искусствам, потому что этот человек профессор Академии Генштаба.
Давайте не растрачивать ценные таланты на какую-то ерунду типа командования полка.
Вот вы прям, Дмитрий Михайлович, говорите словами, которые вот обсуждаются в Главном управлении Генерального штаба. Говорит, ну что это за безобразие? Слушайте, как полком командует.
Как вы можете.
Как вы можете, да. Соответственно, в апреле 16-го года его отзывают с фронта и отправляют на Кавказ. Начальником штаба 2-й Кавказской казачьей дивизии. Вот. Там он, ну, конечно, с Марковым вариант не прошел по поводу того, что там он будет штабом командовать, только заниматься штабной деятельностью. Он вместе с генералом Абациевым успешно действует. Они берут Битлис, дивизия прославленная вот именно одной при взятии Битлиса. Вот. А в октябре 16-го года наверху начальство опять за Маркова, который попал, значит, на Кавказский фронт, значит, там действует кавалерийскими налетами, значит, все, вроде начинает находить свою стезю. И он в октябре 16-го года производят, наконец, генерал-майоры и отзывают с фронта.
А тут Сергей Леонидович, очевидно, начал не аристократически ругаться. Внешность у него аристократическая, а вот манера не совсем.
Не совсем, да. Он устроил скандал, но ему сказали, нам такие офицеры нужны для чего? Кто будет воспитывать молодых офицеров генштаба? Его направили преподавателем в Академию Генштаба. Это была не совсем та академия, но это были курсы, на которых как раз вот подготовка боевых офицеров.
Ну, это, честно скажем, это были курсы ускоренной подготовки офицеров военного времени.
Да. И, соответственно, генерал-майор с Георгием четвертой степени, с темляком Георгиевским, с темляком Анинским преподает, значит, тактику, стратегию молодым офицерам. Причем
значит, он, очевидно, подает прошение. Постоянно. Верните меня на фронт.
Постоянно. Он просто бомбардирует всех прошениями. И добивается он только в январе 17-го года. Наконец он их допек. Причем, значит, там было очень хорошо. Ему, значит, он получил назначение. Правда, тоже в штаб, но на фронт хотя бы. И его слушатели, когда он сказал, что все там, господа, я, значит, вот покидаю вас сегодня, у нас там последний раз, говорит, скажите какие-нибудь там прощальные слова. Он говорит, вот, в общем, то, что я вам здесь преподаю, это барахло. Потому что главное, все происходит на фронте. А здесь вы время теряете, сказал преподаватель своим студентам. Курсантом, воспитанником. Вот. И убывает он, правда, на пост генерал для поручений при командующем армии. То есть в штаб. Ну, в общем, это скажем так, генерал для поручений – это человек, который выполняет определенные приказания к своего командира.
Ну, скажем четко, это помощник командующего.
Да, помощник командующего, помощник – это вот, который помогает. Ну, то есть помогает что-то, готовит какие-то документы. А генерал для поручений – это скорее, например, командующий армией, он не может охватить все, что происходит на фронте. И поручает ему, там, генерал, значит, вот давайте-ка съездите, скоординируйте действия какого-то корпуса в бою. Или там двух корпусов. Ну, то есть, поручает задания, скажем так, связанные с руководством войсками. Ну, личные задания. Вот, и в этом качестве он как раз встречает и революцию февральскую.
Ну, вот сейчас мы немножечко притормозим. Февральская революция 1917 года – особая сложная тема, для Маркова вдвойне сложная. Но мне хотелось бы вот что спросить. Марков на фронте, генерал для поручений при командарме, а вот конкретно при ком, при каком командарме?
При командарме 10-й армии, генерал-лейтенант инфантерии Горбатовском.
А что за человек? Насколько крупная фигура?
Горбатовский фигура, скажем так, достаточно средняя для командующих русскими армиями. Он командовал армиями еще с лета 15-го года. Он постоянно командовал. В начале войны он командовал корпусом достаточно успешно. В общем и целом он командовал армиями, но каких-то выдающихся достижений не добился. Он успешно действовал в обороне, он неплохо действовал при осадах, при блокировках противника. То есть это был, наверное, скорее такой
крепкий середняк.
Крепкий середняк, причем середняк из тех, кто в наступление ходить не очень любит. То есть такой генерал от обороны, скорее. Вот, то есть с Марковым у него не особо были проблемы. Марков-то как раз был больше такой генерал атакующего типа.
Атакующего стиля, да.
То есть, в общем, Горбатовский, вот он, в общем, был таким вот, ну, довольно средним генералом. Да, и при том, что надо сказать, что к этому моменту 65 лет уж было Горбатовскому.
А если говорить о Маркове, то ему 38.
То ему 38, да.
Да, он еще совершенно молоденький командир, хотя за плечами две войны и там куча орденов. Я не знаю, были там ранения?
Нет, не указывалось нигде.
Ну что ж, ну с этим повезло.
Вообще, нет, точно не было. Не было. Марков ни разу не был ранен во время внешних войн.
Ну что ж. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам на этой светлой странице, что Марков не ранен, что это у нас светлое радио, радио «Вера», а в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы прерываем наш с вами диалог буквально на минуту, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».